Олег Таругин. Спецназ времени. Пролог. Южный сектор Одесского оборонительного рубежа, сентябрь 1941-го. Близкий взрыв швырнул его на землю, щедро сыпанув сверху комьями высушенной летним зноем глины, от ударов которых весьма слабо защищала выленившая от пота, побелевшая на спине гимнастерка. Рядом, коротко и страшно вскрикнув, упал в пожухлую степную траву еще кто-то из бойцов, атакующих позиции 12-й пехотной дивизии. Вслед за выворачивающим душу свистом в десятки метров поднялся еще один дымно-пыльный фонтан и еще один, и еще. Сегодня румынские минометчики пристрелялись куда лучше, нежели накануне. Ну или не румынские, а что куда более вероятно, подошедшие к ним в усилении немцы. И несколько сотен метров, отделявших вражеские окопы от линии обороны 31-го стрелкового полка Чапаевской дивизии, превратились в практически непреодолимую полосу изрытого взрывами, простреливаемого насквозь пространства. Застонав, он поднялся на колени, блуждающим взглядом отыскивая отлетевшую в сторону винтовку. Подняв за ремень верную трехлинейку, с трудом принял вертикальное положение. Приложило его все-таки неслабо. И побежал вперед. Окопы неожиданно оказались ближе, нежели казалось до атаки. И, перемахнув через невысокий бруствер, он оказался внизу, увидев в метре ошарашенного румынского солдата. Песочно-желтый мундир, рыжие ремни портупеи, смешная двурогая пилотка. Привычным отработанным до автоматизма движением, послав вперед-назад увенчанную штыком винтовку, он перепрыгнул через поверженного противника. Умрет бедняга не сразу. Тонкий четырехгранный штык при ударе в живот, как правило, растягивает это сомнительное удовольствие примерно на час. И рванулся дальше по ходу сообщения. Первого встречного, оказавшегося каким-то унтер-офицером, он опрокинул прямым штыковым ударом и, коротко со смаком хэкнув, добил уже упавшего ударом приклада в лицо. Отбросив в сторону творение царского капитана Мосина с заляпанным кровью и неприятными на вид серыми комками мозга прикладом, выдернул из привешенных к поясу ножен трофейный штык от германского 98К. Вот так как-то оно лучше. Винтовка в узком окопе то еще оружие, а вот штык не подведет. Кстати, интересно, хоть кто-то из ребят рискнул пойти следом? Да, впрочем, какая разница? Им все одно не понять того, что он должен сделать, и для чего все это, собственно, затеяно. Вывернувшийся навстречу румынский пехотинец прервал его размышления и тут же сдавленно охнул, принимая в грудь плоский штык и оседая на утрамбованную подошвами грубых солдатских ботинок глину. Светлый мундир потемнел, быстро пропитываясь кровью. Вот и хорошо, вот и патрон, как говорится, сэкономил. Эх, ему б сейчас автомат, хоть родной ППД, хоть немецкий 38-40. Уж он бы тут такой концерт отчебучил по заявкам, как было принято говорить в этом временном кластере радиослушателей. Вот только где ж его взять, тот автомат? Родное командование едва-едва винтовками для них разжилось, и то не для всех. Ну а трофеи? В лучшем случае можно рассчитывать на чешские ZB образца 1924 года, а то и на куда более раритетные экземпляры времен Первой мировой. Например, на австрийские манлихеры конца прошлого века или японские арисаки, которыми вооружались запасные полки. А что поделать, если автоматическим оружием немцы своих ближайших союзничков снабжать отнюдь не спешили? Что, впрочем, вовсе не означало, что сражаться с превосходящими в несколько раз силами противника бойцы оставались без трофеев. Всякое бывало. Размышления снова прервались, на сей раз по причине обнаружения сколоченной из неструганных, не успевших даже потемнеть сосновых досок двери блиндажа. Неплохая находка, ну сейчас порезвимся. Перехватив штык лезвием к себе, он ударом ноги распахнул хлипкую дверь. Царящая в блиндаже полутьма после яркого летнего солнца показалась почти абсолютной темнотой. Однако солдат вовсе не собирался ориентироваться только на собственные глаза. У тренированного человека, как известно, есть и иные органы чувств. Достаточно того, что он знает. Их в блиндаже трое. Два румынских офицера и один немецкий. Последнее особенно приятно и в каком-то смысле даже перспективно. Есть шанс разжиться чем-нибудь огнестрельным для дальнейшего вояжа по тылам противника. Первый справа от входа. Был, поскольку плоское лезвие штыка, описав короткий полукруг, уже вернулось в исходную точку, запятнав старенькое ХБ зловещими темными брызгами. Второй, сидящий за дощатым, застеленным картой столом, еще только начал приподниматься, когда траектория потемневшего от крови лезвия на долю секунды пересеклась с его горлом парой сантиметров выше расстегнутого ворота летнего офицерского кителя. Третий, тот самый замеченный ранее немецкий офицер, стоящий спиной ко входу возле застеленной шинелью лежанки в углу, прожил немногим дольше товарищей, получив удар в спину чуть пониже левой лопатки. И прежде чем он успел опуститься на последнее в своей жизни ложе, сдвинутая далеко назад кобура рассталась с содержимым — 9-миллиметровым пехотным люгером. Вот и хорошо, вот и оружием разжился. Ну, поехали дальше. Выскочив из блиндажа, тренированные глаза еще не успели привыкнуть к темноте. Он рванулся вперед, разыскивая пулеметную точку, одну из тех, что второй день прижимали их к земле вместе с минометчиками, срывая одну атаку за другой. В принципе, несложная задача. Раскатистый рокот пулемета, опять же чешского, едва ли не перекрывал грохота разрывающихся на нейтралке мин. Небольшой полуокоп, врезанный во фронт обороны с установленным на сошках ZB-26 и приникшим к прикладу первым номером. И второй номер, застывший рядом с парой сменных коробчатых магазинов в руках. Россыпи свежих стреляных гильз на бруствере и под ногами. Отлично. Геройствовать солдат не стал. Попросту выстрелил пулеметчику в затылок и с разворота пустил вторую пулю в лицо падающему. Отпихнув сползающий по стене окопа труп, рывком принял на руки пулемет, попутно порадовавший знакомой машинке и только что замененной обойме. Что ж, вот теперь точно концерт по заявкам начинается. Здесь подобным киношным приемом, а-ля Джон Рэмбо, еще не обучены, и тем лучше. Жаль только, что питается пулемет приставным магазином емкостью всего в каких-то 20 патронов. Придется рассчитывать лишь на них, а затем снова менять оружие. Или магазин, если, конечно, времени хватит. Ладно, прихватим парочку сменных, а там поглядим. Поудобнее перехватив левой рукой пулемет за возвышающуюся над стволом рукоятку, он шагнул обратно в ход сообщения, одновременно выжимая спуск. Первая же очередь смела троих вражеских солдат, спешащих к замолчавшему, ненадолго, как выяснилось, пулемету. Разворот на 180 и столь же короткая зачистка правого фланга. «Не ожидали, домнули?» «Охотно верю. Ну что ж, как говорится, буна зива». «Нет, вот чем хорош Сброевский 26-й, так это небольшим всего-то 9-килограммовым весом. С родным ПКМом, а тем более американским М-60, так особо не побегаешь, не в Голливуде чай». Да и не постреляешь от бедра особо. Впрочем, это он что-то вовсе не в тему сравнил, поскольку до изобретения этих смертоносных машинок оставалось еще никак не меньше нескольких десятков лет. Пустой магазин полетел под ноги. На его место с негромким щелчком сработавшего стопора встал запасной. Эх, выйти б сейчас на минометную позицию, захватить один из стволов, да поупражняться в прицельной стрельбе по их же собственным окопам. Ничего, в принципе, сложного, учитывая расстояние между двумя линиями обороны, достаточно просто изменить прицел градуса на 3 и уложить веером десяток мин, больше в любом случае не дадут, а уж там. Прежде чем получить в упор несколько остроконечных 7,92-мм пуль, несущихся к цели со скоростью более чем 700 метров в секунду, вывернувшийся навстречу собственной смерти солдат успел-таки вскинуть пулемет и выжать спуск. Обидно и глупо. Тяжелый отбрасывающий назад удар пониже левой ключицы и боль. Пока еще не осознавая в горячке боя почти полностью растворяющаяся в захлестнувшем организм адреналиновом шторме, но уже рвущая грудь боль. В следующий миг мир перевернулся, стремительно опрокидываясь над головой, и последнее, что он еще успел увидеть, было из сине-голубое без единого облачка сентябрьское небо Причерноморья 1941 года. Тренировочная база ЦОС. Земля. 2210 год. Совершенно секретно. Личное дело номер А1709-08. Рогов Виталий Сергеевич, 2177 года рождения. Русский. Место рождения – планета земного типа Серпиус, первый пояс дальности. Личный номер – ВК-88-43-332. ВУЗ – боевой Т-оператор первого ранга. Послужной список выборочно согласно запросу. 2195-2198 года. Служба в космическом десанте ВКФ, звание по окончании контракта «Старший сержант». Участие в 5 боевых выбросах 1-4 категории сложности. 2 ранения легкой и средней тяжести. Награды – почетный знак за воинскую доблесть. Особых примечаний нет. 2198-2203 года. Прохождение обучения на спецкурсах ВКФ по специальности «Разведывательно-диверсионное дело». По окончании июля 2200 года в звании «старший прапорщик» направлен для прохождения службы войска специального назначения 2-й ударной группировки ВКФ.